Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так как наше с вами общение происходит в эфире радиостанции «Град Петров», радиостанции христианской, православной, я с большой долей вероятности могу полагать, что все вы в той или иной степени знакомы с Библией. Не в том, конечно, смысле, что знаете о такой книге, книге книг, как ее называют, но читали внимательно и никак только и не столько, как древний памятник литературы, а именно как священная история, которая дорога каждому, кто считает себя причастным ей. Ну, а как христианин может себя не считать причастным библейской истории? А раз так, то, конечно же, важно понимание того, что предлагает нам библейский текст. Конечно, можно ограничиться знанием, так сказать, в общих чертах. Но согласитесь, что принципы «что-нибудь и как-нибудь» — это не самое лучшее отношение к священной истории. И для тех, кто относится к Библии как к священному писанию, будет не безразлично, где находится, например, Ур Халдейский, родной город праотца Авраама, или что за существо такое Левиафан, которого, как пророчествовал пророк Исаия, Господь поразит мечом своим тяжелым. Думается, что не должно быть безразлично и то, струны какого музыкального инструмента перебирал псалмопевец Давид, когда успокаивал злого духа, мучающего царя Саула. Вот об этом как раз, об упомянутых в Библии музыкальных инструментах, мне бы хотелось поговорить с вами, дорогие братья и сестры. Большинство из нас Библию читают на русском языке, часто скорее слышат на церковно-славянском языке в церкви, на богослужении. И вот, встречая знакомые названия, например, арфа, гусли, невольно можно представить себе современную арфу, современные гусли. Понятно, что речь идет не об этих, а о каких-то других, может быть, конечно, сродных им, но все-таки других инструментах. Так вот, о каких? Ну, не мог же в самом деле израильский царь Давид играть на русском народном инструменте под названием гусли? Или вот в последнем псалме есть призыв хвалить Бога на органе. Неужели древние евреи уже были знакомы с таким сложным инструментом, как орган? Конечно же, нет. А вот с каким? Об этом мы поговорим несколько позднее. А сначала я хотел бы сказать несколько слов о проблемах, связанных с изучением библейского музыкального инструментария. Одна из проблем заключается в том, что до недавнего времени эта тема была практически забыта в отечественной библеистике. Понятно, что в советское время было совсем не до того, на чем там играли древние евреи, или тем более жители Вавилонского царства. В эту пору главное для церкви было совсем другое. Главное было выстоять, выжить. Впрочем, можно сказать, что и до революции серьезного анализа упомянутых в Библии музыкальных инструментов по сути не было. Имелись разрозненные статьи в сборниках, как, например, статья Лесницкого «Древнееврейская музыка и пение», напечатанная в трудах Киевской духовной академии в 1871 году. В различных словарях и энциклопедиях, например, в знаменитом энциклопедическом словаре Брокгауза и Фрона. Некоторое внимание библейскому инструментарию уделено в толковой Библии и в библейской энциклопедии. Но, однако, по большому счету, все они представляют собой неполный и данный в общих чертах материал, причем часто даже и неточный, и ошибочный. Поэтому до последнего времени существовал некоторый вакуум в этой области. В свое время я, заинтересовавшись этой темой, попытался найти какие-то сведения серьезные о музыкальных инструментах, и вот как раз столкнулся с этой проблемой, что сведений, по сути, и не было. Ну уж не говоря о постсоветском времени, даже, как я уже сказал, и в дореволюционных изданиях этих сведений очень мало, и они совершенно не удовлетворяют для серьезного исследования. В настоящее время, в общем-то, тоже практически никто этой темой не занимается. Вот у нас в Санкт-Петербурге, я не знаю, кто еще так серьезно уделял внимание этой теме, а в Москве этим занимается такой замечательный исследователь-музыковед, как Елена Ивановна Коляда. И года 2-3 назад вышла великолепная энциклопедия о библейских музыкальных инструментах в ее авторстве. У нас в Санкт-Петербурге была вот только моя статья, тоже в это время, где-то 2-3 года назад. Работа была опубликована в сборнике «Наука и искусство в пространстве культуры». Ну вот, пожалуй, и все. Причем обе эти работы, и Елены Ивановны Калиды, и моя, были выпущены небольшими тиражами, и не заговариваюсь, кстати, с одним простым названием «Музыкальные инструменты в Библии». Так что ввиду малого количества экземпляров, я думаю, что до широкого круга желающих узнать библейский инструментарий поподробнее они вряд ли окажутся доступными. Так что этот цикл передач на сегодняшний день, пожалуй, исключительная возможность для всех тех, кому эта тема интересна. Основная сложность изучения музыкальных инструментов, помимо того, что на них практически никто толком не обращал внимания, основная сложность в том, что Библия не дает нам визуального представления, как эти инструменты выглядели. Но если было бы иначе, нам с вами практически не о чем было бы разговаривать. Посмотрел на картинку и понял, что такой-то инструмент выглядел так, а вот этот инструмент выглядел иначе. Ну а так нам приходится по крупицам собирать возможные данные о них. Но данные эти все-таки, конечно, есть. Если культура народа Божьего, народа Израилева, которая как раз отразилась в том, что Библия не дает нам никаких иллюстраций, культура не отличалась развитым изобразительным творчеством, этого нельзя сказать о тех народах, которые соседствовали с древними евреями. Вот как раз в древних памятниках народов, соседствующих с евреями и оказавших на них непосредственное, ввиду вот этого близкого соседства воздействия, можно найти данные на древнееврейской культуре. Считается, что на процесс формирования древнееврейской культуры, в частности музыки, влияли культурные достижения Египта, Финикии, Ассирии, Вавилона. Поэтому, естественно, искать некоторую связь между сохранившимися в изобилии изображениями того же Египта и музыкальными инструментами, которые упомянуты в Библии. Тем более, что в Библии, как мы это в дальнейшем увидим, нередко будут встречаться инструменты, принадлежащие не, собственно, евреям, а другим народам. Вообще же, практически во всех книгах Ветхого Завета музыкальные инструменты так или иначе присутствуют. Первые же упоминания о музыкальных инструментах находятся уже в 4 главе книги Бытия, первой книги Библии. После убийства Авеля Каин, как описывает Библия, поселился в земле Нод, находящейся на востоке от Эдема. Там у него родился сын, Энох. Ну и так далее до Ламеха, известного своей фразой «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха вседмесит раз всемеро». У Ламеха и его жены Ады родились сыновья Иовал и Иувал. И вот как раз Иувала Библия называет отцом всех играющих на гуслях и свирели. 4 глава, 21 стих книги Бытия. Брат Иувала, Иовал, именуется отцом живущих в шатрах со стадами, то есть родоначальником пастухов. И вот в этом родстве некоторые исследователи находили указание на то, что начало музыкального искусства уходит своими корнями в быт пастухов, что оно положено именно ими. А первым музыкальным инструментом, вероятно, являлся бараний рог. На это также может указывать имя Иувал, которое в переводе может означать как протяжный звук, так и рог, труба. Кстати, в связи с подобными мнениями не безинтересен может быть тот факт, что царь Давид, которому наряду с другими преобразованиями, которые касаются богослужебной практики, принадлежит, по-видимому, и введение религиозной музыки в богослужение, отличался музыкальным дарованием, будучи еще пастухом. Из этого же родства Иувала – музыканта и Иовала – пастуха делался вывод о светском происхождении музыки, или, по крайней мере, музыки инструментальной. Ну, кто-то даже из того, что музыкальные инструменты изобрел потомок Каина, говорил и о некой греховности музыкальных инструментов. Ну, по той же логике, тогда можно и пастушество назвать греховной профессией, что кажется уж очень сомнительным. Тем более ввиду того, что мы только что говорили, что царь Давид вышел из пастухов. В отличие от обильного упоминания в Ветхом Завете, Новый Завет лишь в четырех книгах как-то касается музыкальных инструментов. Это Евангелие от Матфея, первое послание к Коринфянам апостола Павла, первое послание к Фессалоникийцам того же апостола Павла, также музыкальные инструменты упомянуты в Откровении. Причем речь идет более о неких образах, нежели о реальных инструментах. Поэтому, говоря о библейских инструментах, мы будем иметь в виду скорее ветхозаветный инструментарий. Всего же этот музыкальный инструментарий насчитывает порядка 30 наименований. До сих пор точного числа инструментов невозможно сказать, сколько их было, и поэтому у разных исследователей это число колеблется. Кто гораздо меньше 30, кто несколько более 30, ну, где-то около 30 наименований музыкальных инструментов в Библии существует. Для удобства этот музыкальный инструментарий можно разделить на три группы. Первая группа – струнные инструменты, вторая группа – духовые инструменты и третья группа – ударные инструменты. Так, по группам мы и попытаемся разобраться в том, что представляли собой музыкальные инструменты в Библии. Итак, группа струнных инструментов. Едва ли не самой распространенной разновидностью струнных инструментов был киннор. Он вообще является первым музыкальным инструментом, упомянутым в Библии. Мы уже говорили о книге Бытия, о 4 главе 21 стихе. Вот первым упомянут как раз был киннор. Иувал назван отцом всех играющих на гуслях и свирели. С глубокой древности киннор служил евреям преимущественно для выражения чувств радости и веселья. По-видимому, именно игрой на киноре отличался псалмопевец Давид. Но так в 16 главе 1 книги Царств мы читаем: «И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: „Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих“. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Под гуслями как раз в этом месте, как и в 4 главе книги Бытия, обозначен киннор. В сопровождении киннора проходили всевозможные религиозные и гражданские торжества. Пелась большая часть псалмов и словословий. Как же выглядел киннор? Есть разные мнения по поводу его формы. В XIX веке преобладало то мнение, которое утверждало, что киннор состоял из неких доски и полки, скрепленных под прямым углом, так что киннор имел форму треугольной арфы. Ну, вот, кстати, в XIX веке Штенберг и Мандельштам, не путать с поэтом Осипом Мандельштамом, в своих переводах на русский язык, соответственно, Пятикнижье и Псалтири, так и переводят киннор на русский язык арфа. Штенберг в книге Бытия, 4 глава, 21 стих, 31 главе, 27 стих, так переводит киннор. А Мандельштам практически во всей псалтире, кроме одного места. В псалме 91 он называет киннор скрипкой. Но это объясняется, по-видимому, тем, что на иврите киннор сейчас обозначает скрипку. Так вот, в XIX веке скорее говорили о том, что киннор более походил вот на такую примитивную арфу. В XX же веке утвердилось мнение, что киннор все-таки более связан с типом инструментов, относящихся к лире. Из какого материала делался киннор? При царе Давиде киннор изготавливался из кипарисового дерева. Давид и все сыны Израилевы читаемые во второй книге царств, играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Однако уже при сыне царя Давида, царе Соломоне, а в то время, когда строился Иерусалимский храм и когда зарождалось храмовое богослужение, в котором активно использовались музыкальные инструменты, в это время кинор мог уже изготавливаться из ценных пород красного дерева. И сделал царь из сего, то есть привезенного из Афира Хирамом, из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Так повествует нам третья книга царств, 10 глава. Иосиф Флавий в иудейских древностях утверждает, что кинор изготавливался из электрона, такого особого сплава золота и серебра. Однако все-таки сомнительно, чтобы весь корпус кинора был изготовлен таким вот образом. Так что скорее речь здесь идет об украшениях музыкального инструмента, которые полагались ввиду особого статуса кинора. А какие были способы или приемы игры на киноре? Играя на киноре, музыканты держали инструмент в наклонно-вертикальном положении, прижимая его к левой подмышке. То есть таким образом играли они правой рукой, а левой, по всей вероятности, поддерживали. На многострунных кинорах, по-видимому, играли пальцами. Кстати, количество струн по разным источникам могло быть 6, 9, 10, 24 или даже, как утверждают некоторые исследователи, 47. Вот на многострунных играли пальцами, а на малострунных, по утверждению, например, авторов библейской энциклопедии, играли смычком. Однако еврейская энциклопедия сообщает нам, что смычковые инструменты не были известны древним евреям. Думаю, что последнее мнение более походит на истину. И, вероятно, в данном случае произошла просто ошибка, в результате которой за смычок был принят плектр. В общем-то, это вполне было возможно. По своему предназначению плектр и смычок очень похожи. И тот, и другой являются приспособлением, с помощью которого извлекают звук на струнных инструментах. Но если при обычной игре смычком звук возникает в результате скольжения по струне натянутого волоса, то привычный нам плектр для извлечения звука как бы защипывает струну. Самый распространенный и известный современному человеку плектр, другое его название – медиатор, имеет округлую форму с заостренным концом. Ну, кто увлекается электронной гитарой, тот вот такой медиатор, округлый с заостренным концом, мог вполне видеть. Но таким медиатором, плектром играют не только на гитаре, играют также на русском народном инструменте под названием домра, играют также и на мандолине. Однако существуют другие формы плектра. Например, металлическое кольцо с крючком-ноготком или продолговатое гусиное перо. Плектром раньше играли на лютне. Играли и играют таким плектром с крючком-коготком на цитре. Плектр, с помощью которого играли на киноре, представляет собой, как написано в библейской истории Лопухина, такую особую музыкальную палочку, которую вполне можно было, конечно, спутать со смычком, который, по сути, в общем-то, тоже своего рода музыкальная палочка. Кстати, и библейская история Лопухина, говоря об этой музыкальной палочке, которую играли на киноре, и библейская энциклопедия, говоря о смычке, оба эти источника ссылаются на одного того же человека, на Иосифа Флавия. Так что здесь очевидная терминологическая путаница. Кстати, в работе Лесницкого о древнееврейской музыке и пении смычку соответствует греческое слово «плектра», что еще раз подтверждает такое скользкое обозначение плектра, который мог пониматься как и смычок впоследствии. Вероятно, из-за этой же путаницы кинором на современном иврите и стал называться скрипка. Блаженный Августин считал, что на киноре играли просто рукой, а блаженный Иероним, как Иосиф Флавий, полагал, что звуки на киноре извлекали все-таки с помощью плектра. Последнего мнения придерживается большинство исследователей Библии XX века. По-видимому, эти мнения можно примирить, может быть, таким образом. В зависимости от употребления в храмовом богослужении или в бытовых обстоятельствах, или от количества струн, много струн, мало, на киноре могли играть и просто рукой, и с помощью особого приспособления, плектра. Каково было употребление кинора? Как я уже сказал, применяли его и в богослужении, и в быту. В богослужебном отношении он мог сопровождать пение левитов, то есть кинор таким образом был аккомпанирующим инструментом. Однако среди прочих инструментов храмового богослужебного оркестра он был одним из ведущих.